Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». В студии Тутта Ларсен и наш гость, духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Патриаршего совета по вопросам семьи и защиты материнства, педагог высшей категории, член Союза писателей, протоиерей Артемий Владимиров. Говорим о разводе в его христианском понимании, о том, все-таки как помочь, наверное, паре этой трагедии избежать. Как выяснилось в процессе, в общем-то, что и я, и отец Артемий, оба дети разведенных родителей. И действительно, ситуация такая печальная, и статистика такая драматичная, что сегодня 80% людей, которые совершают брак в возрасте до 30 лет, в первый год приходят к выводу, что брак этот им не нужен, и разводятся. Очень драматичная статистика, с моей точки зрения. Правда, это цифры, там, пары лет, может быть, сейчас она еще усугубилась. Я тут не очень оптимистично смотрю на ситуацию. Действительно, сегодня современный человек воспринимает брак скорее с точки зрения общества потребления, как поход в супермаркет. Вот я пришел в супермаркет, я купил, вот мне понравился этот мужичок, я с ним купил себе опцию брак, купила. Вот. И что-то как-то вот
надеюсь, выгадать какие-то преференции, да, и дивиденды.
Да, и что-то вот за год, что мы вместе пожили, понятно, что-то не то, мне не годится, не подходит, пойду куплю новый. Этот сдам обратно или там срок годности истек. Но православие ведь считает брак таинством. Православие считает это как какой-то, ну, совершенно не, как сказать-то, нематериальный...
Не только материальный.
Не только материальный, ну, изначально нематериальным событием в жизни человека. Мы говорили уже о том, что брак заключается на небесах. И очень часто женщины мечтают о женихе, они его себе нарисовали, они ему придали все черты, которые бы они хотели в нем видеть. А им приходит этот человек в их жизни, и оказывается, что это вообще не то. Вот со мной и с моим браком была очень забавная ситуация, потому что мой супруг, когда мы с ним встретились, он представлял собой абсолютно полную противоположность всему тому, что я себя рисовала о своем мужчине. Я, ну, как, мне хотелось, чтобы он был там взрослый, состоявшийся, состоятельный, опытный, там,
мужественный,
и все такое. А мне достался просто мальчишка, который мне на 10 лет моложе, ни кола, ни двора, ни гроша за душой, но зато очень чистый, открытый, веселый. И он стал этим мужчиной, о котором я мечтала, но только в процессе брака. И продолжает им становиться. Но для меня это было поразительно, потому что, когда я увидела его, и он мне очень сильно понравился, моя душа к нему полетела просто тут же навстречу. Я сказала себе, этого не будет никогда. Я держу все под контролем. Этого не произойдет. Мы не будем даже начинать в эту сторону думать.
Он все сделал.
Он все сделал сам. Как настоящий мужчина, он пришел, увидел, победил. И это был первый мужчина в моей жизни, который все решил за меня. И поэтому, наверное, поэтому до сих пор мы так более-менее в этом браке существуем уже 10 лет без драм и без каких-то вообще даже мыслей.
Есть какое-то внутреннее,
да,
единомыслие.
Есть не просто внутреннее единомыслие, а как-то он меня научил, и этот брак, и мой муж научил меня соблюдать субординацию в отношениях, где мужское, а где женское. И мне это ужасно интересно, потому что это первый раз в моей жизни, когда меня мужчина очень мягко, очень ненавязчиво, но все время отодвигает на мою женскую половину, а не соревнуются со мной, кто из нас более мужик в семье.
Он не член корреспондента Академии наук?
Нет. Мы смеемся иногда, я ему говорю, ты лютовер. Но он очень вот, для него очень как раз православное отношение к браку, это его образ жизни, это его система координат. Может быть, где-то его, конечно, заносит, и где-то мы, конечно же, и ругаемся, и не совпадаем, и ссоримся, но, тем не менее, мы идем вместе, и когда мы венчались, нам все говорили, что дураки, с ума сошли, зачем вы повенчались, это же на всю жизнь. Мы сказали, это вы дураки, мы хотим на всю жизнь, потому что для нас это гарантия, некая гарантия, поддержка, Божие благословение,
да,
которое поможет нам как раз, когда мы будем ругаться, ссориться, и нам покажется, что наши отношения себя исчерпали, мы все равно будем продолжать над ними работать, чтобы вернуться в какой-то... чтобы не идти в супермаркет снова, потому что я, опять же, именно потому, что это не первый для меня брак, я знаю, что... следующий брак может ничем не отличаться от предыдущего, если я не изменюсь. да, и вот через 5 лет я могу жалеть о том, что я сделала какие-то глупые шаги, просто потому что я продолжаю двигаться все по той же системе потребительства в браке, а не выстраивания отношений. Но меня этому не научили. Я набила огромное количество синяков и шишек. Я оставила за собой какие-то дымящиеся руины и, в общем-то, эту всю ситуацию искупил даже погибший ребенок, который не состоялся в несостоявшемся браке. Мне бы не хотелось, например, чтобы моя дочь или мой сын, мои сыновья имели подобный опыт. И я не знаю, как их этому научить, потому что мне повезло, меня просто Господь как-то вот так привел, да. А мои родители, они вот у них не получилось этот брак сохранить. И самое печальное, что чаще всего как раз люди разводятся именно по каким-то совершенно необъективным, ну, таким неочевидным причинам. Даже непонятно, когда люди разводятся, кто в этом браке та самая невиновная сторона, о которой говорится в Библии, когда вот, ну, виновная сторона не может вторично жениться, а невиновная может.
Да, вы знаете, вот я слушаю вас и вспоминаю различные союзы, которые проходят перед лицом Патрика, галерея, и какие разные ситуации. Самая, наверное, патовая ситуация, говорим сейчас о христианских венчанных браках, пара, где муж с женой приходит к батюшке выяснять свои несогласия, свои конфликты разрешать. Они верят, что священникам может помочь, вокруг педагогики, вокруг отношений к ребенку. Я готов был часами, и на это уходило много времени, вне службы, их слушать. Мне важен результат, как-то их смягчить, чтобы они посмотрели друг на друга светло. Но парадокс. Каждое слово супруги он воспринимает в штыки, и она получает отповедь. На каждое его резонное замечание она реагирует болезненным образом. Настолько истончена вот эта психологическая почва, какой-то запас доверия, что действительно напоминает мне, прости Господи, каких-то сцепившихся тарантул. Я ему говорю: милый, ну где ваш ум? Вы мужчина, вы сильное, благородное существо. Примите вашу милую таковой, какая она есть, пригрейте, приноровитесь, помолчите, в конце концов, если ей шлея под хвост попала, что у нее уже, по-моему, невротические какие-то реакции. И вот когда он и она друг друга перестают слышать, это катастрофа. Когда, как баран с козлицей, они, забыв, ради чего создан супружеский союз, он должен быть первой ступенькой рая, а не ступенькой по направлению к аду. И вот эти амбиции, недостаток какого-то смирения, то есть умение критически воспринять себя самое, желание видеть в человеке идеал, соединенный с категоричностью, максимализмом. Это, конечно, беда. Я совершенно с вами соглашусь и признаю, что я беседую с умной женщиной сегодня, которая сказала, что внутренняя работа над собой, умение выстраивать отношения, трудиться – это основа семейного союза, и мне приходит в голову только одно – служение. Вот сейчас министр образования нам говорит: учитель – это не тот, кто оказывает услуги педагогические. Учитель – это тот, кто призван к высокому служению. И думается, что воспитывать нашу молодежь, по крайней мере, вот с женихом и невестой, батюшка беседует, необходимо указывать. Вы вступаете на новое поприще, где не обрывать лишь нужно будет розовые лепестки, но вы призваны действительно в этой суровой школе возвыситься, взойти на высоту любви. И если ты ощущаешь себя подмастерьем, который должен превратиться в маэстро, если из влюбленности ты должен выстроить мудрую и милующую любовь, если ты действительно, если супруги как две большие птицы, витающие над гнездом, гнездовьем брака, призваны отдавать, отщипывать, как пеликаны от себя кусочки плоти и кормить птенцов, вот если есть это высокое служение, брак не есть механическая сумма двух составляющих его слагаемых. В моем представлении это есть нечто большее, как вы говорите, тайна, Богом освященный союз, и если есть этот высокая планка поднята, то есть возможность людям, как гальки в морской волне, они камешки все время в движении, сталкиваются друг с другом, но вот идет обточка за точкой, и потихонечку из двух алмазов являются два бриллианта. Я убежден, что к концу вашей жизни, в 115 лет, вы будете даже похожи друг на друга.
Мы и так похожи. Мне кажется, мы по этому принципу встретились.
Это тоже тайна. Действительно, иногда видишь, как супруги
внешне
похожи. Я всегда удивляюсь, где можно было найти свою половину в этом мире большом.
Спасибо за добрые слова, но все-таки, если вернуться в реальность, то чаще, даже если люди остаются вместе, то это выглядит как история моих знакомых, которые 60 лет друг друга еле-еле, и кто-то кого-то все-таки до могилы, ну, не то чтобы довел, но кто-то быстрее ушел, но счастья люди в этом браке не видели. И для кого-то вообще даже мысль о том, что брак – это работа, является, ну, просто какой-то крамолой. Потому что а как же любовь? А как же романтика? А потом вообще, знаете, если мужчина всю жизнь под одним каблуком живет с одной и той же женщиной, его вообще каким-то лузером считают окружающие. Ну, что это такое вообще? Ничего не видел в этой жизни.
Почему под каблуком? Он прижимает супругу как ребро к своему сердцу. Романтика и труд любви, на мой взгляд, друг другу не противоречат, но нужно из этого легкого, вдохновенного состояния, которое мы называем влюбленностью, когда общение в радость, когда ты то ревностью, то чем там жажду и томим, ты видишь в облаках и в стакане с чаем отражение своей любимой. Тебе дается авансом удивительно радостное чувство полноты. Душа твоя поет, как соловей. Вот уметь...
И этот... тут тюбик незакрученный зубной
уметь...
пасты.
Как?
И тут незакрученный тюбик зубной пасты перебивает все это настроение.
Уметь сохранить трепетность, уметь сохранить уважение, взрастить доверие – это, конечно, труд. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. В том-то и беда, по-моему, что многие молодые наши, решающиеся на семейную жизнь, не представляют себе, что нужно уметь быть и пахарем, и кузнецом, и пряхой молодой. И в труды эти должны быть в сладость и радость тем, кто нашел друг друга в нашей жизни.
Но даже если людям удалось выстроить какие-то теплые отношения, какие-то интеллигентные отношения, но ведь никто не застрахован действительно от того, что ну вот опостылили друг другу люди. Ну, строй, все хорошо, совместно будет, совместные дети, все благополучно, деньги. Дом, квартира. А человек рядом со своим партнером чувствует, что он просто, ну вот, ну, гниет, просто превращается в какой-то овощ. И жизнь теряет интерес для него. И вдруг кто-то яркий загорелся на горизонте и вдохновляет, и манит к себе. И, может быть, он даже и подавит в себе желание сходить на сторону. Но всю эту жизнь в браке он доживет в состоянии анабиоза вот такого. Это же очень часто случается.
Думаю, что здесь нужно возвратиться к разговору о начинке. Что в тебе, что у тебя за пазухой? Есть ли у меня за пазухой Христос, то, простите, даже находясь в зоне строгого режима, я служа Господу и людям, буду видеть чудеса присутствия Божьего в мире и буду возрастать духовно, тем больше, чем больше препятствий на моем пути появляется. Если у меня философия овощи, я юзер, лузер, потребитель, я такая рыба-пиранья, которая только захватывает, но ничего не отдает, конечно, трудно прийти с мажором к пенсионному возрасту. А вот вспомним Катерину из «Грозы» Островского. Я, как преподаватель русского языка и литературы, помню, что она сказала Борису, приехавшему в их тихий волжский городок, на 14-й странице этого произведения 1954 года издания «Дитгис. Драма. Гроза». Четвертая строчка слева. Когда она увидела Бориса, сама она в венчанном браке за овощем, за Тихоном, то она ему сказала: «Уйди, проклятый, ты погибель моя!» Это были первые слова, которые она обратила к человеку, любви которого она доверилась, к сожалению, напрасно. Вы знаете, все вот мы венчанные супруги, и мы хорошо знаем, какой благодатью и миром осеняет Господь тех, кто скрепил обетами верности взаимной свою любовь. Мы чувствуем, что Бог действительно рядом, хотя я вот тоже смотрю на 33 года своего венчанного брака. Бывали такие ситуации, кажется, соломинка вот-вот сейчас разорвется, критические моменты, но душа всегда взывала к небесам, и помощь Божия приходила, тучи расходились, сияло солнце. И не случайно Катерина из драмы «Гроза» почувствовала, как будто грозовая туча в нее входит, хотя Борис вроде бы больше соответствовал и красотой, и дородностью, и просвещенностью представления о мужчине, чем этот Тихоня своей мамусей, загнанный за мажай. «Не то мне страшно, — говорила Катерина в середине грозы, — что с этими-то помыслами прелюбодейными я сейчас умру, но то страшно, что предстану перед судьей». Мы действительно душой чувствуем, что земная жизнь и вечность соотнесены друг с другом. И если я как мужчина, как муж, как отец, стараюсь изживать какие-то совместные трудности, припобеждая благородством, мужеством, терпением, недостатки окружающих меня, если я стараюсь сохранить мажорное, радостное, оптимистическое, жизнеутверждающее состояние духа, «We shall overcome», «Мы все преодолеем», простите, я бледную поганку не превращусь. Бог награждает тружеников любви, они становятся и мудрее, и открываются какие-то ресурсы внутренние, сердце теплеет, брак – это школа, и хотелось бы все-таки получить аттестат зрелости, а не пинком под зад школьной администрации.
Семейный час на радио «Вера».
Продолжается семейный час на радио «Вера». У нас в гостях протоиерей Артемий Владимиров. Говорим о разводе. И все-таки давайте обсудим ситуации, когда даже православному человеку развод, наверное, может послужить во благо и стать спасением. Я, например, недавно общалась в одной социальной сети с женщиной, у которой четверо детей, и гуляет муж. И она очень глубоко верующий, воцерковленный человек, и он, кстати, тоже. Я не очень понимаю, как он там решает свои
похождения.
Духовные похождения, но он вот, поскольку он содержит семью, и она, в общем, одна с четырьмя детьми, совершенно заложница этих отношений, она, скрипя зубы, вот тащит всю эту историю, и духовник ей говорит: терпи. потому что куда ты, куда ты? Молись за него, подожди, вот, может быть, там нагуляется, может быть, поймет, может, вразумит его Господь, терпи. А она, я, судя по тому, что она даже уже как пишет постороннему человеку, мне свою историю просто рассказывает.
Выплескивает.
Видно, да, видно, что уже там, ну, человек реально на грани просто. И четверо детей, которые в этом во всем растут, явно не должны это терпеть, они. И я не раз слышала такие истории, когда духовники не благословляют женщину уходить от мужчины или мужчину уходить от женщины, даже в ситуации, когда брак нечист или когда мужчина пьет и бьет. А ведь бывает насилие другого рода, когда он просто давит и унижает, и тоже невозможно.
Я думаю, духовники тоже должны знать свое место и меру своей компетенции. Батюшка – это инстанция советующая. Священник может вслух размышлять. Священник может вспоминать Священное Писание, прилагать его каким-то образом к ситуации, сам становиться на место своей прихожанки. Но батюшка – это не истинно последняя инстанция, это не диктатор либо Бронштейн Троцкий, который железной рукой загоняет человечество в зону счастья. И знаете ли, где тонко, там рвется. Нам важно, чтобы человек не сломался физически, морально. Я, например, хорошо знаю, что нормальная женщина, встречая случаи неверности своей половины, она может просто заболеть до инсульта, до психического расстройства.
Вот вы приводили в пример как раз рассказ прекрасный, да, где женщина знала, как-то все это перетерпела, пережила и счастливая.
Ну, там был фронтовик, видимо, совсем не Дон Жуан, какая-то, видимо, гордая и смелая дорогу перешла, но противные профсоюзные организации еще тогда пропесочивали.
Но ведь таких... это самый страшный, один из самых страшных вопросов, с которым женщина сталкивается в браке. Чаще женщина, к сожалению, чем мужчина, хотя мужчина тоже.
Всякое бывает.
Ты можешь ли ты простить измену? И если ты ее прощаешь, можешь ли ты дальше жить с этим человеком?
Если человек ползет на четвереньках и кается, и плачет, и целует ее стопы, никто не застрахован, даже царь Давид, и тот попался в просак. Другое дело циничное, описанная вами ситуация, когда он, ну, это, конечно, случай не живой веры, а это просто фарисейство и контрадикцию надъекта, противоречие само в себе. Иногда нравственные чувства так вопиет, и мы видим, что нас просто раздирает надвое. Человек своим наглым поведением, и, простите, как его вообще к ложу допускать, что он там с собой принесет. И всякие случаи, между прочим, бывают в нашем мире, который все более погружается в бездну зол. И в этом случае, думаю, что сама душа христианская должна для себя многое определить. В конце концов, развод иногда служит и педагогической мерой, потому что Христос говорит, если десная, правая рука соблазняет тебя, отсеки ее. Речь идет не о членовредительстве, но речь идет об отдалении от человека, через которого зло входит в твою жизнь. Бывает так, что предоставить его собственным его мыслям, предоставить его суду собственной совести – оказывается полезнее, потому что жизнь идет вперед, и я прекрасно знаю, как эти гулёны, мне трудно назвать их мужчинами, через какое-то время начинают чувствовать свое отцовство. Оказалось, у них совершенно угашено это родительское начало. И слезиночки, кровиночки подрастают, и вот эти мармеладовы, которые ушли куда-то в запой и принесли семью в жертву бутылки, дожив до седых волос, начинают искать, в интернете находят своих детей. Да и дети бывают таких
пап, родители не выбирают, доводят до исповеди, причащения. У меня есть эти биографии в памяти, когда дети, преодолев обиду, папа не интересовался вашей жизнью, находят родителей и помогают им встать на ноги в нравственном отношении.
Ну, опять же, если произошло прелюбодеяние в семье, и его виновник раскаялся, вернулся и старается изо всех сил
так
построить нормальную жизнь со своей супругой, а супруга не может. Вот, и не могу, ну вот я смотрю на него, я вижу ее. Я смотрю на него, я не могу ничего поделать с этим. Он для меня нечист. Я простила, я приняла. Я хочу, чтобы мы смогли и научились жить дальше вместе, потому что у нас дети, мы были счастливы когда-то. Но я ничего не могу с этим поделать. Это клеймо изменника, оно несмываемо для меня.
Знаю такие ситуации.
Что здесь говорится?
Знаю такие ситуации.
Может быть, лучше разводиться, чем все время ему упоминать его падение?
Такие ситуации говорят о том, что жизнь не уложишь в прокрустово ложе никаких теоретических представлений. В этом смысле пастырь, если он имеется в семье, если ему свойствен хоть какой-то психологизм, то есть умение поставить себя на место души, почувствовать ее боль. Конечно, он констатирует травму, это травма психологическая, психическая, телесная даже в известном смысле. И дело батюшки здесь с очень большим тактом не давить. Я вот не признаю, ты должна, ты должен. Вот так я сказал. Это не духовное кормление, и оканчивается оно, как правило, большим разочарованием. Но дело священника – смягчать и молиться, и призывать к полноте духовной жизни. Думается, что годами залечиваются иные вот эти разрывы, и требовать от человека, чтобы он, закрыв глаза, просто как вагонетка, поехал по рельсам писаной морали, тоже не всегда получается. Здесь, конечно, важно, чтобы супруги проявили понимание, когда у каждого есть сознание своей собственной ограниченности, чревоточинки. Все-таки, знаете, не бывает негров и бледнолицев в семейной жизни. Как правило, всегда мы говорим, не я ли, Господи, не я ли, прямо или косвенно, виновата в том, что моя половина, милая, сошла со своей орбиты и вылетела в открытый космос. Все здесь, безусловно, взаимосвязано, и самым, наверное, продуктивным, слагаемым в этой сумме, именуемой семьей, является внутреннее самоукорение, внутреннее критичность по отношению к себе и терпимость по отношению к своей половине.
Бывает ведь еще такая ситуация, и она часто достаточно встречается в православных отношениях, когда люди, чтобы не нарушать закон, да, духовный, не разводятся официально, но фактически не являются мужем и женой, могут жить в разных городах и даже рожать детей. У меня есть такая знакомая пара, у них трое детей, он живет в одном городе, она в другом, они почти не общаются и не видятся. Или, ну, там он, у него проблемы с работой, он даже не особо помогает деньгами. Или вообще муж решил, что ему в монастырь хочется уйти, и взял и ушел. И вроде как жена замужем, а вроде как и одна.
Ну, в данном случае церковные каноны однозначно не позволяют ему или ей идти в монастырь без взаимного согласия, при том, что вторая половина не может оставаться в миру, только как Кирилл и Мария, родители преподобного Сергия или Петра Феврония, они должны оба разойтись
по
обителям. И в противном случае псевдоблагочестивая половина провоцирует вторую на неблаговидные дела, если она ни физически, ни морально не созрела для мысли о безбрачном существовании. Да, конечно, опять-таки скажем, что жизнь не вмещает ни в какие рамки. А вот, знаете, в Сицилии есть деревни, где очень часто встречаются русские фамилии. Оказывается, при какой-то военной кампании, по-моему, уже революционного или послереволюционного времени, казаки были пленены, что ли, оказались вот в этой Сицилии, все в венчанном браке, но вернуться назад возможности никакой нет, железный занавес. И вот по-разному складывались судьбы. Кто-то, чувствуя это незримое дыхание своей половины, не считал возможным для себя, по религиозным и нравственным соображениям, новую семью заводить. У меня даже есть такие знакомые, первая эмиграция, идейная эмиграция, сейчас у нас колбасная эмиграция, что некоторые настолько хотели вернуться на родину, что не рожали детей, потому что считали себя не вправе родить изгнанников. Вот всякие высокие такие мотивы, трудно даже подняться на эту высоту. Вот. Ну, а кто-то, конечно, наверное, и не выдерживал из этих казачков все-таки. Климат жаркий, жизнь продолжается. Вот там итальянцы с русскими фамилиями живут. Конечно, ситуаций много, и они разные. Я вот когда помогаю и участвую в таинстве венчания, то в первой ступени венчания, обручения, есть молитва, в которой мы призываем ангела Божьего, снисходящего и осеняющего жениха и невесты. Я им обычно говорю, брачующим, всегда комментирую слова молитв, чтобы не как красная мебель стояли бы брачующиеся гости, а впитывали все, как губки. Говорю, друзья, сейчас снизойдет ангел-хранитель, кончиками своих крыльев он коснется ваших сердец. Вам будет дано настолько чувствовать души друг друга, что не понадобится ни мобильная, ни иная какая связь, ни мегафон, ни МТС. Только вот приложите руку к сердцу. «Мисюсь, где ты? Ангел мой, слышишь ли меня?» И я совершенно убежден, что венчанные супруги, иногда их отделяют моря и океаны. Он разведчик выполняет в Пентагоне задание Родины. Она в Туле, милая, чистит самовары. А вот эта незримая связь остается. И мне верится, что венчанные супруги, пусть и делавшие ошибки, но если они сохранили взаимное доверие и любовь, они у Божьего престола будут стоять в вечности рука об руку. Однако земная жизнь – это, конечно, место подвига. Дай Бог, чтобы мы прожили ее так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.
Ой, это точно. Спасибо вам огромное за этот, как всегда, глубокий и интересный разговор. В гостях был духовник Алексеевского женского монастыря в Москве, член Патриаршего совета по вопросам семьи и защиты материнства, педагог высшей категории, член Союза писателей, протоиерей Артемий Владимиров. Это был «Семейный час». Тут Тутта и Ларсен на радио «Вера». Всего доброго.
До свидания.
«Семейный час» на радио «Вера».